Спасибо большое, что вы с нами. Потом вам расскажу, уже Александр Геннадьевич на свою серию. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли, что вы выделяете нам время. Я знаю, что оно у вас сжато. И мы хотим сегодня задать вам, начать с вами разговор об образовании. Потому что это одна из важнейших частей в жизни человека, его образованность. И на сегодняшний день есть какие-то мнения, что такое образование, даже споры какие-то ведутся по поводу образования. И вот нам хотелось бы поделиться с людьми вашим мнением, а что же такое образование, настоящее образование, каковы же его задачи, только ли это знания математики, школьной программы русского языка, литературы, географии, геометрии, или же это нечто другое. Вот что такое образование, на ваш взгляд, Александр Геннадьевич, какие задачи образования?
Используются два термина Шрилы Прабхупады. Есть человек образованный, есть высокообразованный. И также, когда его спросили, кого считать ученым человеком, Прабхупада отвечал: тот, кто обладает истинным знанием. То есть вот такие простые формулировки требуют наших усилий разобраться в этих фундаментальных вопросах. Что же такое знание? И что же такое высокообразованный человек? Образованный человек, как мы понимаем, он знает какую-то сферу деятельности. Он имеет профессию, да? Он закончил институт или специальное получил обучение среднеспециальное. Он умеет выполнять какую-то работу. Хорошо. Он знает, свою профессию и может хорошо исполнять свои обязанности. Но, это еще не делает его высокообразованным человеком. Потому что он будет взаимодействовать с обществом, с другими людьми. И там требуются не только навыки профессиональные, но еще качества. То есть как строить взаимоотношения, будучи начальником или подчиненным, будучи очень ученым или простым человеком. То есть существует иерархия, да, в обществе людей. Вот как эта иерархия складывается гармонично, как быть частью, да, этой иерархии, не вызывая проблем и беспокойств. Это высокообразованный человек. То есть включается два предмета образования. Это профессиональные навыки, нужно получить профессию, и качества духовные, культуру. И вот профессии могут быть разными, а культура должна быть одна для всех. Вот это высокообразованное общество. Здесь одна единая культура. Поэтому, как вот сейчас было сказано, не только это математика или физика, это навыки профессиональные, которые мы применяем в своей работе, но еще также духовные качества, культуры. И культура требуется от всех одна – это чистота. Это определенные стандарты чистоты, поведения. Что такое чистота поведения, например? Это нельзя лгать. Нельзя заниматься незаконным сексом, делать преступления какие-то. Это чистота поведения. Чистота еще есть речи, да, мы должны подбирать слова не грубые, уважительные. Даже если мы хотим сказать какую-то правду или критиковать, мы находим способ культуры, да, при помощи культуры это делаем. Не при помощи оскорблений, а при помощи культуры. Также чистота мыслей, мы учимся думать позитивно, находя лучшие качества во всех окружающих, да, и задевая эту хорошую сторону, пробуждая. То есть это специальное обучение тоже требует. Нельзя думать, что человека выпустить в общество, он всему там сам научится, культуре. Нет, он научится приспосабливаться, обманывать, хитрить, скрывать, допустим. Это все мы умеем делать, да, потому что мы не получили образование. Как жить с этими навыками профессиональными, зарабатывая деньги, как жить честно, как жить, развивая нашу культуру и счастье в отношениях. Потому что счастье вообще в обществе людей – это отношения. И для этого требуется тоже образование. Прямо со школьной скамьи. Не только предметы, которые преподают в программе, математика, химия, физика, география, история, что еще есть? Подскажите.
Геометрия,
алгебра, что еще?
Биология,
черчение, рисование. Физкультура также есть у нас. Этого недостаточно. Еще есть наука взаимоотношений. Добавить надо ее туда, если мы хотим высокообразованных людей. Ну вот несколько слов моих.
И вот это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. Это такая революция в образовании, потому что сейчас этого нет в обычных школах. И, естественно, встает вопрос, а как же преподавать эту науку взаимоотношений? Что это, отдельный курс, отдельный предмет или это что-то другое? На ваш взгляд, как должно быть все устроено?
Наука взаимоотношений, как бы она объединяет вот все эти остальные науки, потому что ну, мы принимаем это для развития. Какие-то науки, знания для чего? Для развития. А куда дальше развиваться? Вот эти взаимоотношения, счастье должно увеличиваться. Как бы здоровье должно укрепляться, да, не слабеть здоровье, становиться крепче. Потом наше понимание истории должно также проясняться, куда мы идем, к какой цели мы идем. Это все наука взаимоотношений. Вера в общество, вера друг в друга, вера в себя, вера в Бога – это все наука взаимоотношений. В полное целое, в смысл жизни – нам должна быть твердая, могущественная вера у людей. Если мы хотим строить какое-то общество цивилизованное, могущественное, то прежде всего должна быть глубокая вера, твердая, подкрепленная знаниями. Это и есть образование. Нельзя веру исключать из области науки. То, что как бы вот у нас уже случилось, да, и мы пытаемся сейчас восстановить это вот так вот неумело, где-то вот робко, вот с такими вот как бы оговорками, оглядываясь назад. А вдруг... Вдруг опять какой-то подвох вот в слове «вера», да, найдется. Но вера, подкрепленная знаниями, не просто слепая фанатичная вера религиозная, а вера, подкрепленная знаниями. Она тоже включает в себя божественные какие-то энергии, духовные принципы, но подкрепленная научно. Вот тут нужно потрудиться. И в науку взаимоотношений входит абсолютно все, потому что человек в любой профессии, он будет иметь отношения в семье, с детьми, воспитание, там, с окружающими, с миром, с природой, с животными, с птицами, не знаю, с окружающей средой экологической. Мы же выпускаем человека в мир, чтобы он имел там отношения. Если там он не строит таких отношений, он приносит беспокойство. Несмотря на то, что он может знать очень хорошо какие-то науки. И даже еще хуже может быть, правда же? Образованный негодяй, необразованный негодяй, непонятно, что еще лучше. Вот, так сказать, сегодня у нас очень много вот таких смешений. Как бы высшее образование и качество несовершенного человека далеко не идеальные.
То есть на сегодняшний день хорошее образование, понятие хорошего образования подменено наличием у человека большого количества знаний по академическим предметам или по профессиональной деятельности. Вы же сейчас говорите, что хорошее образование это не исключает того, что вот я сейчас сказала, плюс очень хорошее владение культурой взаимоотношений для того, чтобы человек был таким вот чистым членом общества, а не негодяем, как вы сказали, образованным негодяем. И вот сейчас вы затронули такую очень-очень важную тему – это вера. Вера, которую мы должны поддерживать в каждом человеке. И вера всегда связана с Богом напрямую. Да, у нас сознание и вера в кого? В Бога. Ну вот сейчас, хотя мы, если мы говорим сейчас, вот люди говорят, я верю только в себя. Я больше ни в кого не верю, вы верю только в себя, только я могу что-то сделать. И наш образовательный центр, он, да, мы в центр ставим Бога. И мы учим ребенка ставить отношения в контексте Бога. Кто я в отношениях с Богом? Какая у меня роль, задача. И вот как же вот этот момент, и люди говорят, многие, нет, я не хочу ребенку говорить о Боге. Не хочу, он вырастет и сам разберется. Вот насколько ребенок, когда вырастает, сам может разобраться в науке о Боге. Насколько вот, по-вашему, важно именно с детства ребенку давать это вот понимание, что есть Бог, и, ну вот, и как это связано потом с его уровнем культуры, с его образованием. Можете тему эту раскрыть?
Если родитель говорит ребенку, что ты сам разберешься в вере в своей, это означает, что он ничего не знает о Боге. Он не может научно об этом говорить. Он думает, что это просто личное дело каждого. Туда лучше не вмешиваться, да? Вот в личную жизнь лучше не вмешиваться. Такая у нас сегодня странная культура. Но это правда, вмешиваться вообще никуда не нужно, насилие не нужно, да. Но знания людям нужно давать. Разве вы не заставляете иногда ученика что-то понять, что-то, как бы, что-то сделать, да, что-то освоить? Иногда вы применяете какую-то форму насилия, чтобы он смог усвоить то, что вы говорите, чтобы усилия он тоже приложил к этому. Это насилие в благости называется, в знании, да, потому что оно приносит пользу. А когда мы просто вмешиваемся в жизнь человека грубо, это другой вопрос. Тогда он будет как бы защищать себя. Да, или хорошие вещи мы не можем предлагать насильственно. Но пробуждать энтузиазм, интерес — это наша задача. Иногда даже, наказать нужно за то, что человек вот ленится, да, ленится учиться. Лень — это мы против лени. Мы не должны принимать лень как часть образования, мы должны исключить лень из образования. Это рекомендовано в писаниях. Ленивый человек ничего не добьется, он будет сомневающимся, он будет так и говорить: сами разберетесь, это личное дело, туда лучше не вмешиваться, об этом лучше не говорить. Вот. Запрет такой, знаете, негласный. О Боге лучше не говорить. Хотя об этом как раз нужно и говорить, но в знании. Не с позиции слепой фанатичной веры и вражды религиозной, а с позиции духовной науки. Я вот ехал недавно в поезде, и один человек пришел поговорить, я был в России. И в ходе беседы он сказал, разумный очень человек пришел поговорить. Он узнал меня через интернет, он видел меня где-то, и вот решил познакомиться и задать вопросы. И он мне откровенно стал говорить искренне, что я, говорит, сейчас никому не верю. Ни политикам, там, ни богатым людям, ни тем, ни другим, ни средствам массовой информации, потому что столько лжи вокруг. Везде я чувствую подвох. И тут может быть подвох, и тут двойное дно, и там скрытые мотивы. Я не чувствую, что есть какие-то честные тенденции вообще. Все как-то вот смешано с какой-то ложью, с какой-то личной выгодой. Он мне вот это сердце раскрывал. И я ему говорю: ну хорошо, ты мне сказал, во что ты не веришь, а скажи, во что ты веришь. И такое молчание, знаете, установилось какое-то время. Потом он тихо мне сказал: ну, остается только Бог, он сказал, но я ничего не знаю об этом. То есть, естественно, да, у людей есть надежда, но знания нет, во что надеяться. Ну, вот Бог, я надеюсь, но я не знаю, кто это и что это, да. И вот к этому нужно подойти философски, через образование сначала. Философски. Философия включает в себя логику, аргументы, наблюдения, выводы, то есть искусство наблюдать. Мы должны научиться наблюдать вот эту сторону окружающего нас разума. Не только у меня мой разум есть, но и у вас есть разум, и в природе есть разум, знание, и там все эти законы заложены, это же мы все изучаем, правильно? Это же она наделена этим всем потенциалом, ресурсом. И она нас обеспечивает этими знаниями. Но только не лениться нужно постигать это. И развивать качество взаимоотношений, чтобы мы не лгали друг другу, чтобы мы не унижали, не оскорбляли, не применяли насилие. Вот это нужно образование. И постепенно природа нам раскроет все ценности таким путем. Когда мы научимся жить в этой природе как с матерью, а со всеми как с братьями и сестрами, вот тогда мы сможем увидеть, где же этот Бог, где этот разум, где вот это вот полное целое, как оно существует, да, в гармонии, все целиком. Так.
Вот вы сейчас как раз ответили на вопрос, который у меня здесь записан, какие знания обязательно нужны ребенку. И вот сейчас из того, что вы сказали, я выделила несколько важнейших знаний, которые нужны. Это логика, да, умение аргументировать, то есть это и знание, и умение получается. Это знание о том, что природа, она наш друг, она не является нашим врагом, да, вот наука взаимодействует с природой. Вот какие знания еще вы бы добавили в обязательные знания ребенку, в обязательные знания, умения? Чему надо обязательно учить ребенка, на ваш взгляд, еще?
Ну, если говорить об образовании личности, формировании личности, то обучение начинается с познания красоты. Красоты. Вот простая вещь, да? Но она возвышает чувства, ум, она пробуждает любовь, вот эти ценности, вот эти вот внутренние ценности, которые должны у нас работать, да, любовь, красота, доверие, вдохновение. Не просто вот вынужден работать, да, как вьючное животное, и страдать, и ждать, когда же это все закончится. Чтобы было счастье. И красота – это вот первый шаг к образованию, к формированию как бы вот характера личности. А ну, предметы выучить – это несложно, когда есть желание, да, у человека, когда он вдохновлен, ему даже интересно заняться математикой. Мы же вот видим, что я в школе тоже учился, что те предметы интересны, где интересный учитель, с которым вот есть отношения именно. У нас был интересный предмет химия, хотя я к этой науке не склонен. Но всем было очень интересно то, что делала учительница на уроках химии. Это был просто спектакль живого общения, это был театр химии, где она играла молекулу там, и атом, она все показывала, она с выражением, как они ведут себя, их характеры, как эти валентности соединяются, образуются. И на каждом столе были пробирки, спиртовки, чуть ли не вся таблица Менделеева, представьте, на каждой партии. Даже электричество подключалось, она добилась этого. То есть она такую химию сделала, как самой передовой наукой, но она была интересная. Потом литература, русский язык, его ненавидел весь класс. Все ненавидели русский язык и литературу, понимаете? Потому что учительница была такая, оказывается, как выяснилось потом. И когда мы уже весь класс абсолютно не успевал по программе, дирекция решила что-то сделать с нашим классом. И пригласила с Гарано. Тогда Гарано, это считалось, там самые лучшие были педагоги, знаете, которые в образовании лучше. Они сняли с Гарано, попросили одну известную преподавательницу к нам в класс подтянуть. А такого опыта никогда не испытывал. Весь класс. Мы влюбились в русский язык, в литературу, в нее. И когда она ушла, она нас подтянула, и снова в Гарано. Все плакали, и все отказались, где бы то ни было с кем-то учиться вообще. Вот давай, только эту вот нам нужна учительницу. И все сразу предмет становится интересным, нетрудным. Мы сами стали все изучать, сами все. Нам стало это интересно. Дошло до того, что она нас вообще не спрашивала уже, к доске не вызывала, потому что была уверена, что все знают, сами все уже учатся. Она просто рассказывала истории, читала к нам книги, ходили в поход вместе, русского языка не касались уже практически. Это мы сами все делали, понимаете, потому что это было хорошо. Мы любили ее. Она не требовала даже ничего. А сначала она как фашистка пришла к нам. Просто как фашистка пришла с нами. Такой жестокости мы не видели вообще. Она кого-то просто поднимает сразу же вот с первого дня, понимаете, говорит, так, где домашнее задание? Нету. Так, сделаешь 30 упражнений на следующий день, 30 упражнений. Или поставлю тебе двойку и исключу, либо исключу из школы. Все так посмотрели, думаю, ничего себе фашизм какой. И вот этот парень, отстающий самый был такой, он ночь не спал, сделал там 27 упражнений, попытался. 30 не успел. Ночь не спал. Она так его напугала, что ночь не спал, делать упражнения, проклинал все на свете, как потом выяснялось. Пришел, еле живой пришел на этот урок, тетрадь бросил ей на стол, расплакался и убежал из класса вообще. Вот такое было напряжение, вот такое было издевательство над ним. И класс мертвого молчания. Он выбежал за дверь, эксцесс такое. Она взяла эту тетрадь, листает, смотрит. Все молчат, мертвая тишина. Потом говорит, он сделал 27 упражнений вместо 30. Все подумали, все, ему конец. А она говорит, настоящий мужчина. Он попытался, и все, вот это да. Она ему там сразу 5 ставит за характер, за то, что он пытался. Он настоящий человек. И все захотели тоже быть настоящими тут же, понимаете? Что-то такое вдохновение пошло. И вот переоценка пошла вещей. То есть она как-то умела вот это делать. То есть была какая-то жизнь. Вот это пример из моей практики, из моего опыта.
Совершенно замечательные вещи вы сейчас говорите, потому что вот в этой личности, которую вы описываете, учителя, такой учитель, да, настоящий, значит, это ее миссия была, она не просто выучила, она любила то, что она делает, любила детей прежде всего, любила свою работу, она очень сильно любила. И насколько вот она внимательна, она ведь выбрала мальчишку, она ведь не сделала это с девочкой, да, она знала, что, это и мальчишку закалит тоже, характер его взрастит, но это, конечно, такой пример, такой пример педагогического, не знаю, педагогического подвига, действительно. И вот очень важная вещь вы сейчас говорите, что в образовании очень важный интерес. Вот вы рассказываете, что вы не занимались русским языком с учительницей. А вот вам было с ней хорошо, интересно было, и из-за этого интереса вы потом сами изучали предмет уже самостоятельно. Вот, этот, вот, вот это искусство учителя и вот эта личность учителя, насколько важна для ребенка, правда? Пожалуй, это самое важное.
Нет, она занималась с нами, но как это было? Это было не как бы не с одной стороны ее желание, чтобы мы знали русский язык. Это было уже наше желание, поэтому мы просто что-то, если не понимали, спрашивали у нее. Это было так. Она с удовольствием отвечала и объясняла нам все, что мы хотели.
Вот это искусство. Искусство учителя зажечь любознательность в детях.
Это было через личность. Что я хочу сказать, это было через личность, конечно же. Да. Это взаимоотношения.
Ну и вот таким образом можно сделать вывод о том, что образование, оно стоит на личностях. Ну, образование — это не какая-то методика, это не какое-то, как правильно писать, читать, это личность, когда личность говорит личности, и личность умеет побудить у личности интерес к тому, что она делает. Ну, вот, а это, возможно, когда есть любовь, правда же, когда человек любит то, что он делает, мне кажется, все остальные начинают тоже заражаться. Посмотри, дай посмотри, что ты там делаешь такое интересное, особенно дети, да? Вот это же часть образования очень важна, правильно?
А вот я не знаю, можно ли, как сейчас думают современные педагоги, можно ли личность исключить из образования? Можно ли поставить какой-то автомат, там, который может будет регистрировать ответы какие-то, галочки ставить по пунктам, вот это правильно, это неправильно, и просто автомат решает уже это все. Как вы думаете, это нормально было бы? Кто бы хотел в такой школе учиться?
ОГЭ и ЕГЭ, это же так и есть. Ну, вот те экзамены, которые сейчас сдают, это ведь и есть фактически автоматизм. И сейчас, к сожалению, очень многие, вы знаете, тут недавно узнала, ну, во-первых, сейчас все идет к дистанционному образованию. Пандемия нас этому научила, когда дети выполняют сами работу дома, им просто скидывают домашние задания, они их выполняют. А так пошли дальше. Оказывается, сейчас во многих вузах, высших учебных заведениях, как строится обучение, студенты приходят на учебу, им открывают дверь, они заходят, смотрят видео, которое записал профессор, ну или кто-то еще, послушали это видео и пошли дальше заниматься самостоятельно. Сейчас есть такие попытки сделать. Есть методики, которые, например, говорят, неважно какая личность, просто вот надо делать первое, второе, третье, четвертое, и вы выучите, ну вот то, что, то есть знания какие-то у вас в голове останутся.
Ну вот это образование, но не высокое образование, там не формируется характер отношений, да? Вот как раз отношения тут утрачиваются. Если обратиться к древним, как бы древней философии, то два фактора требуются для того, чтобы передать знания. Это прачар и ачар. Это вот на санскрите я сейчас цитирую. А прачар означает, что я могу объяснить вам предмет. Вот я могу включить видео, и кто-то объясняет предмет. Это прачар. Прачар. Информацию могу передать логично, понятно, доступно для разумного человека. Так? Но ачар – это живой пример должен быть передо мной. Вот эти два фактора для передачи знания. Недостаточно только одного из них. Знание не будет крепким, если не будет два фактора вместе. Например, я как могу научить нравственность, если я безнравственный? Если я поступаю безнравственно, это невозможно. И вот сейчас главное, что у людей в образовании, что я знаю тему и могу ее объяснить тему, но как я живу, вас не касается. Есть разрыв, понимаете, есть барьер между учеником и учителем, жизненный, жизненно важное пространство, как бы блок стоит, контакта нет. И вот это делает образование как? На свое усмотрение теперь я применяю это все. Он говорит, но я сам решаю, как это понимать, как это применять, что мне нужно, что не нужно. То есть я распоряжусь свою жизнь самостоятельно. Независимость формируется, понимаете, такая вещь. Нет преемственности настоящей. Когда я получаю это знание от отца или от матери, да, есть преемственность. Я не хочу подвести отца. Вот почему я следую этой традиции. Я люблю эти отношения, дорогие отношения. Ради этих отношений я могу делать какие-то хорошие вещи, даже великие вещи, даже больше, чем просто для себя. Видите, какая вещь? Могущество этих отношений великое. Я могу сделать больше, чем просто для себя, для тех, кто мне дорог. И вот учитель, ученик, это очень, оказывается, духовные, внутренние, глубокие отношения, ради которых ученик делает гораздо больше, чем мог бы сделать для себя просто. Вот, сверх, да, сверхзадачи может выполнять человек. Вот это образование. И то, что я не могу сделать, скажем, для человека какого-то, потому что, ну, обижен на него, или простить не могу, для Бога я могу это сделать. Видите, опять же, есть должно быть какое-то присутствие личности, которая вдохновляет меня переступить вот этот вот барьер, да, невозможного в моем сердце. Это ачар-прачар. Я должен видеть перед собой героя, настоящего как бы учителя, духовного отца, который формирует мое будущее, который жертвует собой ради меня. Да? Он, и я принимаю такую же роль, понимаете, я тоже буду жертвовать собой ради других. Вот это образование. Не так, что вот тебе знания, иди зарабатывай деньги. И ты зарабатывай деньги. И все идут зарабатывать деньги. И все начинают конкурировать друг с другом. Потому что нет этой связи духовной. Есть барьеры, есть блоки между нами. Мы все индивидуалисты. А где мы этому научились? В школе, в институте, видите? И даже не понимаем этого. Кто же это нас научил этому? Да вроде как сами научились. Нет, такие отношения были. Нас научили отношения.
Спасибо вам большое. Как раз хотела задать вопрос, а чем же так страшна независимость? Потому что ведь, ну, давно уже говорят, женщина должна быть независимой. Ребенка мы растим для того, чтобы он был независимым. Прямо это слово звучит, да, финансовая независимость. Это сейчас популярно и модно. И вот вы прямо сейчас раскрыли этот вопрос. Когда мы воспитываемся как независимые, мы начинаем конкурировать. Начинается такая борьба за выживание. Ну, вот такой низший уровень жизни. А когда у человека есть духовная связь и пример, ну, например, людей, которые жертвуют собой ради общества, получается, что человек переходит на более высокий уровень своего бытия. Он тогда начинает жить, ну, такую вот серьезную, глубокую жизнь для других. И, ну, и самый выше ты для Бога. Когда, ну, вот это, как говорят, да, в чьих глазах я хочу быть хорошим, да, от кого я хочу получить одобрение. И самый выше это одобрение, это когда я хочу получить одобрение от Бога. Ну вот, вот так вот. Спасибо вам большое. И вот, вот такую тему еще затронули. Сейчас, ну, прямо, знаете, цепляемся. Хочется везде пойти вглубь, и хочется еще все повыспрашивать. Вот я сейчас зафиксируюсь на честности. Вы сказали, что нужно воспитывать честность. Вот как воспитывать честность в ребенке? Какие методы, какие способы, какие вот, вот как вы это видите?
В относительном мире ценностей невозможно понять, что такое честность, потому что она приобретает относительный характер. Например, есть такой яркий пример. Воры награбили денег, потом садятся в своем кругу и все честно делят. Видите? Относительная честность. И вот когда мы говорим о Боге, вот тут мы сможем понять уже безотносительную честность. Это написано в древних трактатах «Ишавасе и Дамсаравам». Все принадлежит Богу, это нужно усвоить каждому человеку. Вот эту формулу нужно услышать каждому человеку. Иначе мы погрязнем в жадности, зависти, в конкуренции, если мы не услышим вот этой формулы. Вовремя, да, когда именно мы учимся понимать мир, понимать себя. Неужели вот этот мир мне принадлежит, скажите? Я сюда пришел без ничего. Я уйду отсюда без ничего. Так кому он принадлежит, этот мир? И как он устроен, этот мир? Ишавасе и Дамсаравам, все принадлежит Богу. Это формула, с чего начинается как бы культура человеческой отношений. Честность. Без Бога мы не сможем это определить. Иначе кому это принадлежит? Америка скажет, это мое. Россия скажет, это мое. Франция скажет, нет, это мое. Англия скажет, это моя империя. А Япония скажет то же самое. И мы вечно вот в таких отношениях находимся, видите, потому что образование такое. Без Бога. Тогда кто тут Бог? Ну, сила определит, кто кого. И мы начинаем вот конфликтовать, бороться. Сильнейший выживает. Вот на место Бога пришла вот эта сила. Вот такие формы знаний. Агрессивные формы знаний. Поэтому нужно вернуться как бы к изначальным понятиям. Что честность, что еще? Красота, что еще? Простота, культура, ну любое качество возьмите. Все нужно связать с Богом сначала. Точка отсчета должна быть. Тогда мы перевернем мир. Если есть точка опоры, можно изменить мир. Если точки опоры нет, каждая точка опоры, каждый тянет на свою сторону. Лебедь, рак и щука, ничего не произойдет. Мир по сей день такой. Без Бога.
Да, мир, где нет Бога, он такой печальный, конкурентный, раздражительный, неуверенный очень, там много страха действительно и желания что-то урвать. Ну, вот такой вот, да. Да, когда в нашей жизни появляется Бог, то очень многие вещи, все вещи встают на свои места. И вот эта аккуратность, да, аккуратность в отношении с ребенком. И вот все-таки вот когда мы говорим о честности, должны ли быть, вот как в ребенке это заложить? Понятно, что мы с ребенком как-то должны говорить о Боге, но вот это может быть непонятно сейчас родителям, которые нас слышат, учителям, которые нас сейчас слушают. Но вот а как эту точку отсчета привести? Как эту точку отсчета в виде Бога дать ребенку таким образом, чтобы ребенок, чтобы ему стало интересно, чтобы он захотел выстраивать свои отношения с Богом, чтобы он захотел быть честным, захотел вот эту красоту увидеть? Вот что бы вы сказали?
Когда мы говорим, что все принадлежит Богу, это начало, точка отсчета. Точка отсчета. При этом у нас у каждого есть своя собственность. Разве нет? Есть своя доля, написано. В том же трактате написано, что у каждого человека есть своя доля, выделенная ему. Вот, так сказать, от Бога, да? Мой разум от природы я получаю, родители получают от природы. Какие-то качество, склонности профессиональные получают от природы, способность зарабатывать, и какие-то вещи, игрушки есть, одежда у меня есть и так далее, пища есть. Вот все это моя доля, с которой я могу пользоваться. Бесстрашно, это мое, мое. И есть какая-то собственность. Для чего? Вопрос возникает. Если все принадлежит Богу, для чего тогда дается мне моя собственность? Для любовного обмена. Вот как нужно понимать, все принадлежит Богу, потому что Бог – это любовь. То есть давать дары, принимать дары, например. Вот для чего. Мы же учим детей, да? Вот поделись с кем-то. День рождения у кого-то подари, поздравь. Поблагодари, если тебе что-то подарили. Не забывай хорошее. Это же обмен собственностью. Вот для чего собственность существует. Чтобы был любовный обмен, чтобы развивать любовные отношения. Вот это и есть постижение Бога. Оказывается, я счастлив не тогда, когда что-то приобретаю для себя, а когда делаю дар. И когда получаю дар, вот оно счастье, вот куда нужно идти. Значит, это все принадлежит Богу, таким образом становится. Потому что Бог распределяет для всеобщего блага, Он же всеблагой, да? Нужно понять, что Он заботится о каждом живом существе, и о животном, и о человеке, и о растении, и о насекомых. Это все Его частицы. Смотрите, какое прекрасное представление о мире возникает, где нет места насилию, каким-то злобным тенденциям, а где есть любовный обмен. И он на самом деле углубляется в этом процессе. Просто подарите что-то друг другу, и у вас хорошие отношения, если вы искренне это делаете. Вот назначение собственности.
Спасибо. А честность – это когда, тогда, когда я знаю, что все, что мне дано, это от Бога, и не присваиваю это себе. И сейчас, я думаю, для многих вы вывели такой, знаете, момент собственности на другой уровень, потому что в наше время собственность, ну что, это моя машина, моя квартира, мой банковский счет, это собственность, то, что мне принадлежит. Одежда, да, какие-то материальные вещи. Но вы говорите совсем с другой стороны о собственности, таланты, которые есть у человека, внешность, да, вот какие-то там способности его, это тоже все выделяется Богом, это вот и есть собственность. И такой тоже, да, вот момент, вы говорите, дарить дары, получать дары. У каждого ведь ребенка вот эта потребность, они как только что-то начинают делать, первым делом рисуют маленький рисуночек или там что-то бегут маме, да, с папой дарить, смотри, это для тебя. Ну вот это вот, значит, это заложено в самом живом существе. Обмениваться, подарить, порадовать и так далее. И вот нам самое главное это сохранить. Спасибо вам большое. Вот такой вопрос, а какие знания вредят ребенку? То есть каких знаний не надо ребенку давать, на ваш взгляд?
те знания, есть знания, которые не даются преждевременно. Например, человек не может что-то понять сейчас или принять не может сейчас. То есть насильно не можем это сделать. Например, мы не можем объяснить 5-летнему ребенку, что такое сексуальное отношение между мужчиной и женщиной. И это не нужно делать. До определенного возраста пока не будет такой потребности именно. Потребности. То есть возрастные есть потребности. Есть также возрастные потребности разума, кроме чувств. Также есть обстоятельства, в которых человек живет и так далее. И здесь нужно очень индивидуально смотреть, да, что сейчас полезно для человека, а что сейчас не полезно для человека. Например, торт вкусный. Я вот попробовал очень вкусный. Ну-ка, открывайте рот, я беру весь торт и вталкиваю вам в рот, понимаете? Так же не делается. Вы предлагаете маленький кусочек. Понравилось, он сам попросит, вот, пожалуйста, еще. Вот, естественно, это происходит. Сколько человек может усвоить? Потом ему нужно что-то переварить, понимаете, время, когда еще информация больше не нужна ему. Сейчас дети перегружают информацией. А им нужно переварить не так много, но усвоить. Одну, две, три вещи, понимаете, нужно усвоить, чтобы стать цивилизованным человеком, глубоко усвоить. Например, тот же принцип честности. Достаточно одного этого принципа, чтобы сделать из человека человека с большой буквы. Но его нужно усвоить, переварить, понимаете? Это нужно время. И еще какие-то дополнительные усилия нужно. И показать на примере и химии, и нравственности, и физики, и живого, и неживого. Законы работают везде эти, понимаете? Божественные законы. Вот оно образование.
Да, спасибо большое. Очень важный сейчас момент, что всему свое время. И вот преждевременно, то есть вредно не какие-то конкретные знания, а данные не вовремя. Данные не вовремя, когда это было не нужно. Спасибо.
Но также, если у человека есть какие-то плохие качества, то высшие знания не передаются ему. Запрещено. Если вы не можете, да, его качества исправить, ну, вредные какие-то, злобные качества, завистливые качества, если он социально опасным растет человеком, ему не даются высокие знания. Запрещено это делать.
Потому что это может стать оружием, да, в его руках.
Это опасно. Это опасно для общества.
Да, не так давно я читала обращение одного учителя, сейчас не помню, к сожалению, его, который был в концлагере, и он сказал, написал обращение учителям, Сталин, директор школы написал обращение к учителям, что когда я был в концлагере, я видел, как высокообразованные люди построили вот эти вот газовые камеры, как они проводили медицинские опыты над другими людьми, как они издевались над людьми. Это все были люди высокообразованные. Поэтому я прошу вас прежде всего развивать в ребенке человеческие качества, потому что образование может быть вот таким. То есть оно может вот такие последствия иметь, если это просто образование без духовного начала, без таких вот, ну, вот человеческих качеств. Да, спасибо большое. И есть еще два вопроса. У меня есть один вопрос, трансляции. Вот... Какие бы реформы, если бы вот у вас была возможность и вот это могущество, какие бы реформы вы бы сделали в современном образовании, Александр Геннадьевич?
Ну, да, сейчас такая мысль пришла как раз вот мне к этой теме. Ведь главная проблема, знаете, в чем? Если даже мы, ну, организуем такое образование хорошее, да, качественное, где мы научим взаимоотношений, все хорошо. Затем ведь эти дети выйдут в мир совсем другой, где, ну, такой подготовки люди не получали, где они конкурируют и выживают каждый сам за себя. И вот я бы реформу создал такую, да, ну, применил некоторые законы бы создал и условия, чтобы затем таких детей, которые вот получили образование, уже юноши и девушки, да, которые получили образование через школы, институты, высокое образование, были под защитой закона. То есть эти люди должны быть под защитой закона особенным образом, если мы хотим изменить общество. То есть святых людей нужно защищать. Или кто на пути к святости должен быть под защитой закона находиться. Особым наблюдением. Вот есть особое наблюдение, когда человек из тюрьмы выходит, да, у него есть склонность к преступлениям. Он же на учете стоит. И вот таких образованных хорошо личностей тоже нужно ставить на учет и наблюдать, все ли у них хорошо. Никто ли их не эксплуатирует, не обманывает, не наносит им вреда. Вот это тоже необходимо. Тогда будет успех. Иначе им придется менять мировоззрение. То есть вот это образование придется менять на жизнь, понимаете, вот какая она есть. Если там нет таких условий для продолжения, да, этого на науке, для продолжения, мы должны создать такие условия. Это вопрос уже государственных законов и заботы. Я бы провел такую реформу. Защита женщин, детей, стариков, священников, ну и коров, если добавить вот полностью, да, вот это все известно сейчас взял. Под защитой должны находиться дети, которые обучаются, женщины, которые матери под защитой государства, старики, священники, вот эти люди, которые с хорошим, высоким характером, да, духовным, под защитой должны быть, и коровы, как самые полезные животные для нашей цивилизации. Вот это в ведах дается. Я могу лишь повторить.
Спасибо. Спасибо большое. Вопрос. Любовь Шейко спрашивает. Подскажите, пожалуйста, чем поддерживается доверие и отношения между людьми?
Действием. Действием. Это 6 есть таких действий. Давать дары, принимать дары, угощать чистой освященной пищей, принимать в ответ. И особенно делиться сокровенными планами. Общаться сокровенно. Вот эти 3, как бы 6 форм отношений, получается, 3 пары, они гарантируют нашу любовь и доверие, развитие любви и доверия.
Спасибо большое. Насколько я понимаю, вопросов у нас сейчас больше нет в прямой трансляции. И у меня тоже вопросы все закончились. И я бы хотела предложить вам участие в следующих прямых эфирах, потому что очень хочется с вами развивать вот эту тему образования. Хочется обсудить на отдельном эфире качество учителя, какие должны быть туда углубиться, к чему же стремиться, потому что мы сейчас столкнулись с тем, что мы не можем расширяться, наш центр расширяется, нам нужно все больше и больше учителей. И мы не можем найти учителей, потому что, ну вот, и мы поняли, что нам создавать надо свою учительскую академию. И вот мы сейчас объединились с разными учителями разных направлений, разных там школ вот этих образовательных, и мы сейчас с ними формируем вот эту учительскую академию, чтобы это не был учитель какой-то одной методики, а учитель с большой буквы. Вот хочется вот в эту тему с вами пойти поговорить. Согласитесь вы с нами еще раз встретиться, обсудить эту тему?
Это очень важно и очень интересно. Я готов участвовать.
Хорошо. Спасибо вам большое. Вот вдруг вот в этой вот теме проблемы современного образования, которые мы с вами сегодня обсуждали, вдруг я что-то не спросила у вас. Есть ли что-то такое, что вот еще вы из сердца хотели бы сказать по этой теме?
Со временем. Конечно, есть, но со временем. Со временем. Надо это переварить.
Хорошо. Спасибо вам огромное.
Всем спасибо. Сколько нас сегодня слушало, сколько участвовало?
Сейчас, минуту, я спрошу. Сейчас. У нас на Ютубе тот прямую трансляцию, которую мы сейчас ведем, слушает нас 70 человек, смотрит. И параллельно сейчас данные не могу, но я могу данные собрать, потому что еще там Виктория Цыганкова еще давала расширение трансляции еще на несколько групп. Поэтому точную цифру я могу попозже вам сказать.
70 человек – это кто?
70 человек, ну, это родители и учителя, скорее всего, потому что мы делали прямой эфир. Мы не совсем знаем, кто это, но мы точно знаем, что есть родители, которые в нашем центре принимают участие, учат своих детей, учатся сами. Учителя, которые сейчас не на уроках, а большинство на уроках. Ну и вот просто люди, которым интересна эта тема, тема вообще проблем современного образования.
Привлекайте всех родителей, каких можете. Не только, которые вот дети у вас учатся. Любой, кто считает себя родителем, может участвовать в этих вот наших программах.
Да.
Хорошо, спасибо.
Да, мы так и постарались сделать. Угу. Большое вам спасибо за время, которое уделили. Огромное вам спасибо. Хорошего дня.
Удачи. Угу.
Хорошо. Сейчас мы попрощаемся с Александром Ивановичем на часы.
Так, что здесь у нас думают родители?
Спасибо большое. Довольны очень. Спасибо большое. Тут кажется, как это все сделать? Как это воплотить в жизнь?
Что именно?
Вот это образование, реформа образования, о которой вы говорили. Действительно, я сама педагог, я учитель-дефектолог. И сейчас что происходит в дефектологии, вы знаете что? Если раньше ребенка брали, смотрели, какая у него проблема, и подбирали методику под эту проблему, да, чтобы помочь ребенку. Сейчас пошла педагогика по такому направлению. Стандарт выработали. У ребенка смотрят, что с ребенком, но сильно даже не смотрят. А берут какие-то симптомы и подгоняют под этот стандарт. И выдают, и говорят учителю, вот ты с ним это делай. А там совсем другая проблема. То есть по-настоящему проблема ребенка и по-настоящему его развитие вообще никого не интересует. Главная задача, чтобы ребенок подошел под стандарт, по которому определили, и где-то находился.
То есть это эффективно или неэффективно?
Вообще неэффективно. Для ребенка это вообще неэффективно. Для государства есть галочка, что этот ребенок находится в системе. Но на самом деле нету. И ребенок даже условия не создаются ребенку, который, ну, он должен был бы быть со своим диагнозом, в каких условиях. То есть есть условия, которые создали, а вы уже как хотите, ребенка подгоняйте под эти условия. То есть вот идет и то же самое в массовых школах идет на самом деле. Вот с этой стандартизацией все.
Есть два варианта, как выйти из этого положения. Один ненадежный – это стать великим педагогом, вот, и организовать какую-то свою систему, вот, работать с государством, использовать свое влияние, свои успехи, достижения личные, великие. Это не очень надежно, потому что когда такой педагог куда-то исчезает со временем, то исчезает его учение все равно. Система остается. Просто говорят, вот у нас есть хороший пример и все. Другой вариант лучше – это взаимодействовать с педагогом вместе, образовываться и уже вместе создавать систему. Проблема в том, что у нас великие педагоги или просто педагоги хорошие, они не сотрудничают друг с другом в мире. Они остаются каждый сам по себе. Вот какая проблема. Это характеристика века Кали, что каждый калау шудра самбава. Люди не могут взаимодействовать. Не понимают, как быть вместе, действовать вместе. То есть по уровню сознания шудры называются такие люди. Они все зависят от хозяина, а друг с другом у них отношений таких не строятся. Вот хозяин платит, и все, достаточно им. И вот от этого нужно избавиться. Второй вариант можно применить, нужно применить. Нам нужно вот онлайн взаимодействовать, как бы вот расширять вот эту вот, как бы вот организацию, внутреннюю организацию наших стремлений духовных, педагогических. Тогда мы можем повлиять на общество.
Вот сейчас гуманная педагогика, да? Вот
набирает. Например, гуманная. Тоже это проблема,
да.
Потому что, ну как, ну трудность, потому что задача, кому передать эту гуманную педагогику. Вот какая вещь. Где другие, кто могли бы взаимодействовать, потому что каждый пользуется какой-то системой для индивидуально что-то делать. А вот вместе это редкое явление, когда вместе мы собираемся что-то делаем. У нас был опыт интересный на Дальнем Востоке, я еще учился тогда. Группа художников образовалась, 6 человек, по-моему, на Дальнем Востоке, которые вместе стали странствовать по Дальнему Востоку, по самым таким местам экзотическим, Курильские там, острова, Камчатка, то, что вот невиданные, неслыханные там красоты космические. И они вместе стали творить, заниматься творчеством. И настолько вот этот союз, оказывается, был вдохновляющим, что они сразу стали известны по всему миру. Вспышка была. Как гении вообще. заговорили искусствоведы о новом направлении в искусстве вообще. Представьте, такой силы был толчок мощный. И старшую, так и назвали вместе, шикотанцы. Вот не по фамилиям, а их всегда вместе воспринимали. Потому что они все были, ну, удивительные, индивидуальные, все были красивые. И думали, ну вот это вообще достижение, да, группа, образовалась целая группа, которая понимает друг друга, вдохновляет друг друга, не завидует, что в мире художников не завидовать очень сложно, там такая конкуренция оказывается, да, вот за... И тут вот такое явление, все были в восторге, все на них просто молились. Она распалась очень быстро, как только они стали решать, кто из них главный, чей все-таки это успех. И все, и с тех пор больше их не видно, не слышно. Ни одного произведения достойного. Видите, как вся энергия называется сейчас? Сейчас только об этом начинаю задумываться. Оказывается, мы вместе, имея потенциал удивительно, да, сильный, по отдельности, ну, есть даровитые, но они не могут повлиять на мир. Достаточно. Даже Шал Александрович как рыба об лед бьется, видите? Хотя это известная величина мировая. Поэтому второй вариант лучше. Прабхупада нам сказал, сотрудничайте вместе, не завидуйте друг другу.
Можно, да, еще вот чуть-чуть уточнить. Вот смотрите, гуманная педагогика, да, и у нас в Минске центр достаточно хороший, они ведут образование, я сама закончила Академию Шалвы Аманашвили. И вот в чем проблема, понимаете, вот дальше... Как быть, вот, ну, просто хотя бы уровень благости, да, вот они поднимают учителей до уровня благости, но вот не происходит все равно вот этого объединения, или центр надо им отдельно, какую-то школу свои создавать. Ну, сейчас в Минске с этим проблема, что школы частные все разогнали и запретили.
Можно ли не ждите этого, я об этом сказал уже. Если будете ждать, ничего не дождетесь. Объединяйтесь сами.
Открыли, да, школы, но их же закрыли в этом году все.
Вы должны объединяться сами, педагоги.
То есть это движение чисто родителей и учителей?
Да, 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 да. Не государственная программа это. Государство не способно это установить.
Ну, а как быть с вопросом о Боге? Понимаете, начинается, вот в чем тоже с гуманной педагогикой, да, вот с этим столкнулась, даже учителя не хотят, которые себя считают гуманными педагогами. И Шалва Аманашвили же верующий человек, и он об этом открыто говорит. А учителя вот нет, они нет, нам о Боге, вот они, когда начинаешь говорить, ну да, ну и все, вот с детьми тоже о Боге не говорится. И плюс вот эти вот разные конфессиональные моменты идут, вот здесь вот нету какой-то договоренности такой вот.
О Боге не нужно говорить. О Боге не нужно говорить религиозно. Можете говорить о законах кармы, о законах бытия. Но это образование. Я говорю, это нужно развивать среди педагогов и родителей прежде всего. Не к детям нужно обращаться сначала, а к родителям и педагогам. Их нужно еще подтягивать до уровня сотрудничества и понимания. Какая сила нас объединит? Только духовная. Либо деньги. Но деньги — это проблема будет. Если мы на деньгах будем строить все.
А учителя достаточно быть просто на уровне благости, или он должен быть верующим человеком?
Это минимум благость, но благость — он верующий.
Нет, вот есть, ну, никогда неизвестно, в кого верит. Ну, в
природу. Это не благость тогда. Не, ну это не элементы, благость, элементы, да? Благости. Но в благости, естественно, есть вера.
Ну, как вот лидеры, допустим, наши Минской, вот, у них там уровень веры, ну вот в природу, там здоровье, какой-то, может, Бог есть.
Но
может
это,
быть, Иисус принимает.
Это примерно ноль, там дальше. Несколько процентов благости, вот и все. Это незначительно.
Да,
это незначительно.
Проблема в том, что лидеры...
В благости, настоящей благости, люди становятся верующими сами по себе. Это уже можно считать благостью. Если он до сих пор не осознает, как бы, разум окружающего мира, то какая же это благость? Это тамас, невежество. С элементами здоровья, конечно же, чуть-чуть. Вот. Это все еще невежество. Есть Влажные испражнения и сухие испражнения. И вот сухие лучше, чем влажные. Вот и вся разница. Вот она благость материальная. Такого рода. Благость должна быть в полную силу.
То есть благость – это всегда верующий человек?
А, конечно. Там.
То есть у которого есть не просто вот Бог, да, а есть конфессию, не могу сказать, хотя может и конфессия выбрана.
Хотя бы осознание единства должно быть у людей, что религия на самом деле одна и истина одна. Вот это благость. Угу. Когда разделяют религию, это тоже невежество. Это все еще невежество, это не благость.
Но он должен практиковать в какой-то вере.
В традиции?
Да, в традиции.
Практика должна быть.
Практика-то
она одинаковая во всех традициях. Это регулирующие принципы, заповеди. Одинаковые. Что у нас 4 принципа, что в Библии 10 заповедей. По сути, какая разница?
То есть может даже тогда выдвигать, ну как бы сказать, условия. Не какая-то конфессия, да, не какая-то традиция, а вот эти 4 регулирующих принципа.
Если говорить о религиозных как бы принципах, да, сатвы, это 4 вещи для всех, неважно какая конфессия, это чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. Вот написано, что вот это и есть религия. Вот об этих вещах нужно и говорить. И когда мы это будем осваивать, практически будем как-то вот применять, учиться, это есть образование, применять эти вещи, тогда, естественно, вера пробуждается у людей. Она дремлет в сердце, она пробуждается сама.
И тогда вот эти вот условия, в общем-то, и предъявляются к настоящему учителю, да?
Угу.
То есть кто вот эти вот
условия? Если он сам пробужденный, то, конечно, можно учить. Если он сам в тамосе еще же научит.
Тогда получается система образования – это поднять учителя на вот,
вот
этот уровень
вот,
задачи.
Вот. Если нет учителя, то какое образование?
Ну, сейчас происходит, что даже на уровне тамоса учителей в школах нету. Просто пустые школы.
Даже на уровне тамоса уже не стало?
Нет.
Но это уже хорошо. Будут учиться в интернете. Слушать лекции будут. Мы говорим людям об этом на публичных лекциях, что вас сейчас никто не научит. Ни образование, не наши лидеры, которые управляют обществом. Сами учитесь. Вот вам знания, вот изначально, вот давайте ориентируйтесь. Даем такие лекции. Они учатся, начинают учиться сами.
Так и происходило много, когда вот разрешили в связи с пандемией переходить там на онлайн-обучение. И так многие учились. Но вот сейчас у нас в Беларуси, к сожалению, это все прикрылось. Только определенным, ну там дети, кто больным, да, вот разрешают вот надомное обучение. А раньше вот как-то уходили. Я же свою дочку учила, ей уже сейчас 30 лет, а тогда сколько ей было. И тогда уже не было такого образования. Ну, то есть ужасные ситуации в школах были. И обучение нужно было подбирать.
Людям нужно указать источник знания. Источник. Где источник знания? Мы указываем на ведическую литературу. Вот можно на источник указывать, разъяснять, почему мы указываем этот источник, раскрывать эти знания. Все. Если найдут источник, процесс пойдет.
А где вообще больше? Где больше ребенок получает образование в семье, все-таки как основа вот заложенной традиции, либо в современном образовании? Потому что мне всегда складывалось впечатление, что чаще всего на самом деле учителя бывало, что ну, как бы стараются, а в семье совсем другое развитие, совсем другой пример видит ребенок, и все их старания, они часто могут как бы оказаться пустым.
Семья же есть как бы по крови и семени, а есть семья по духу. Вот, если человек не найдет семью по духу, у него останется только вот наследственность. И тут много не сделаешь. Только наследственность. Сегодня семьи с не очень такой высокой наследственностью. Поэтому нужна семья еще по духу. Но если в семье есть духовные люди, это удача, конечно, большая удача. Процесс сильно облегчается, потому что семья, она, конечно, влиятельная. Очень влиятельная. Семья – это и есть как бы религия. Если хотите увидеть, в каком состоянии религия, посмотрите на семейные традиции. И вы увидите, в каком состоянии религия. Не на храмы смотрите, которые вот красивые, да, как выставка, а семейные традиции, которые существуют в обществе. Это и есть лицо религии.
Я вот сейчас подумала, что может такой вариант, как выход из этой ситуации, когда какие-то вещи мы не можем изменить в социуме, чтобы вот эту духовную культуру больше проповедовать среди людей, больше создавать эти духовные атмосферы и давать знания людям, которые будут помогать выстраивать эти правильные отношения в семье, и у ребенка будет больше шансов, альтернативы выучиться правильным вещам.
В семье должна быть основа, должен быть пример такой основы. Если в вашей семье есть Бхагавад-гита, какое-то священное писание, которым вы следуете, это мощный пример, и у вас хорошая семья. И люди это оценят. Даже материалисты говорят, вот мормоны там или кто-то, да, у них такие семьи крепкие, там разводов нет, они там дружные. Они, может, в Бога не верят, говорят, ну как здорово, оказывается, вера скрепляет людей, вот, потому что семьи крепкие. Основа должна быть.
Я мама учеников в школе, и мне учитель сказала, что школа не воспитательная, а образовательная. Это исключение личности.
Ну, конечно. Что это? Что это за школа такая? Ну, так скажем, современная школа. Потому что понятие школа немножко другое. Образование дается для воспитания, формирования личности. Какое предназначение вот этого образования школьного? Образовывать, формировать характер личности, который там учится. Если это исключить, то образования нет. Если не формируют характер, если не воспитывают характер, то где же образование? Навыки. Это не относится вообще к нашей теме сегодня, педагогической. Тогда педагог не нужен, в принципе. Нужна просто машина, которую вы осваиваете, и все. Что тут сложного? Даже методом проб и ошибок можно кнопки понажимать, увидеть, какие функции, и все. Все. Ну, инструктор может прийти, показывать, какую кнопку нажать, отчужденный уйти, он вам вообще не нужен. Вам нужна машина. Это вообще к образованию не относится, к личности. Я не знаю, как это назвать. Значит, педагоги не способны и не хотят связываться с этими характерами детей, потому что у них нет методик таких, нет таких качеств, чтобы именно воспитывать характер учеников. И такой заинтересованности нет. Значит, это вам не мать, не отец, а просто инструктор. Он вам не учитель, на самом деле, просто инструктор. Технический инструктор. Ну, я не знаю, как назвать это образование, как хотите, если хотите, такое образование получаете, но я не думаю, что это можно назвать образованием настоящим.
Вы сказали, что для того, чтобы научить ребенка каким-то хорошим вещам, иногда нужно какую-то жесткость, да, проявить. И вот сейчас, мы, допустим, обучаемся, да, как педагоги, там, гуманной педагогики. И где вот эта грань между какой-то вот авторитарной и гуманной педагогикой? И вот вообще ведическая педагогика, она же не гуманная, она же авторитарная больше. Ну, то есть вот в гурукулах, например. То есть там, какая больше система, какой подход? Как определить, где вот эта граница?
Любая педагогика авторитарна. Вы получаете это от какой-то личности одной или нескольких. Но они это применяют гуманно, в гуне благости. Сочетается авторитарность, значит, и демократия. И природа ученика, и природа учителя сочетаются вместе. Вы не можете устранить авторитарность, авторитет учителя. И также не можете сделать его абсолютным авторитетом. Он не Бог. Он тоже слуга Бога, поэтому есть взаимоотношения, наука взаимоотношений. Именно этому мы учимся у педагога, как он преподает, как он понимает нас при этом. Мы его понять должны, он нас тоже должен понять. Взаимность должна быть. Если есть взаимность, если педагог понимает меня как личность, я начинаю ему доверять и учиться у него естественным образом. Но если ему нет никакого дела до меня и только до своего авторитета, я закрыт. Он не доберется до моей души никогда. Потому что я этого не хочу. Ведь я распоряжаюсь своей жизнью сам. Вверять кому-то или не вверять, даже ребенок, не заставите его. Замыкается личность, вы ничего не сделаете с этим. Никакой педагог насилием не сможет справиться, пока не будет этого доверия.
То есть получается опять немного
взаимоотношений, да? Взаимоотношения. Это взаимоотношения. Но они не хотят взаимоотношений, как здесь говорится. Мы не хотим, то есть, воспитывать их. Они не хотят взаимоотношений. При этом они называются учителями. Прабхупада, знаете, как называл такое образование? Бойня современного образования. Вот что он сказал. Для души это бойня современного образования. Вот как. Как вы скажете, я тебя кормить, может быть, и буду, может быть, обязан, но любить тебя не собираюсь. Сам решай, как тебе жить. Что это за отношение родителей и детей? Такое возможно вообще? Учитель и родители — это одна и та же раса, одно и то же положение. Там нет разницы в отношениях. Это также ваш, как бы, отец или мать. Форма. В другой форме просто, да. Но суть та же самая. Это родительские отношения. И так нужно, видите, обучать учителей сегодня. В них проблемы. Дети есть дети. Что, какой с них спрос?
Семья по духу — это очень здорово звучит. Как и где ее найти, если не привязан ни к какой религии?
Никакой религии? Не может такого быть, что не привязан ни к какой религии. Какая религия в сердце есть? Какая-то цель же есть у вас? Цель высшая тоже называется религией на санскрите. Дхарма — одно слово. Скорее всего, вы говорите о конфессии, если вы не связаны ни с какой конфессией. Это не проблема. Много людей, которые говорят, я хочу верить в Бога, но не хочу принимать никакую конфессию, религию. То есть вы не один такой человек, видите? Примите Бога в сердце, которое у вас есть. То есть вы есть храм Бога, в вашем сердце есть экспансия Бога, сверхдуша. Вот с этого начните. И найдите людей, которые также стремятся вот к Богу, осознать его в сердце, не просто называть себя христианином, мусульманином, кем-то еще по названию, а в сердце найти истину. Уметь слушать свое сердце, сделать его чистым, искренним, честным, глубоким, знающим. Вы там обнаружите Бога, и все. Естественным образом, он же там есть. Это же не выдумка. Если вы копаете в неправильном направлении, вы никогда клад не найдете. Вы должны иметь точные сведения, где лежит ваш клад, ваши ценности жизни. И там копать, если вы найдете точное место, вы обнаружите это. Ценности есть у вас. Они в вашем сердце. Вот туда копать нужно. Для этого существуют науки, как йога, санхья-йога, или аштанга-йога, или карма-йога, или бхакти-йога. Йога означает связь с сердцем. С чего начинается? Вот есть процессы, они описаны. Идите научным путем, шаг за шагом. Не превращайте все в просто какую-то бездумную, слепую религию. Религия должна быть тоже научной. Это тоже наука должна быть. Если вы теряете знания, то остается какая-то просто вера, неустойчивая. Люди потому боятся сейчас Бога, потому что у них знаний нет об этом. И там вас легко могут обмануть, если вы в невежестве, вас легко обманут. Поэтому изучайте себя. Это уже духовный путь. Познав себя, вы познаете все остальное.
В чем разница в образовании мальчиков и девочек? Какие принципы для тех и других?
Ну, конечно, есть разница. девочки, это чувствительная часть нашего как бы общества. Это пальцы мира, их называют в ведах. Женщина — это пальцы мира, самая чувствительная часть творения, так? Все, что происходит, плохого или хорошего, первые чувствуют женщины. Мужчины, они более как бы последовательны в своих, в своем развитии, а они, им нужна логика, им нужно подтверждение разума, опыта. Вот они прежде чем, пока не поймут, они не принимают, как правило. Им нужно разобраться разумом, при помощи разума. Женщины чувства преобладают выше. Другая природа. Поэтому жесткие дисциплинарные меры не применяются по отношению к девочкам при обучении. Как были институт благородных девиц, там были, ну, другая вообще форма образования. Они изучают искусство, они умеют одеваться в благости, они умеют красиво, каллиграфически писать, слагать мысли, поддерживать разговор на разные темы, иметь такое образование. Именно для взаимоотношений существует эта их роль особая. Это роль взаимоотношения. И вдохновляющая сила женщины в обществе. Их также учат, как вдохновлять высокие качества в мужчинах. Не низменные качества похоти, а возвышать разум мужчины. Это поведение женщины. Это вот только несколько вещей, которые я могу сейчас сказать. Их может быть много. Мужчина, он как в качестве лидера, который вдохновленный, должен знать, куда идти, ради чего как бы отдавать свою жизнь, да, вот в деятельности или там в бою, не знаю, там это также воин мужчина. Он защитник семейных традиций, защитник религии, защитник слабых, покровитель, тот, кто может обеспечивать духовно и материально, может поддерживать общество. Он как бы герой, да, он впереди должен быть. А женщина — это сила вдохновляющая, вот и воспитывает каждого в своей роли. Каждого в своей природной роли воспитывает. Это лишь несколько слов.
Последний вопрос. Так, последний вопрос из трансляции. Вот как быть родителям, что им нужно делать практически, родителям, которые поняли, что такой автоматический подход образования детям не подходит, какие должны быть действия со стороны родителей, как они должны действовать?
Не боритесь с системой. Пусть система работает как может, это тоже можно понять, почему сейчас так, не будем разбираться в этом. Просто мы говорим, что это несовершенно, но мы не собираемся объявлять войну системе, нет. Компенсируйте это в семье именно. Это сейчас ваша ответственность воспитания вашего ребенка. В большей степени. В большей степени. Хорошо, школа в мою бытность воспитывала нас. В каком смысле? Что нам давали как бы, ну, идеологию. Заботились, чтобы у нас была идеология. Коммуниста. Комсомольца. Ленинца. Это нас учили. Последователи Ленина, его учению. Нас воспитывали против империализма, против собственности, против жадности. Мы все не любили деньги. То есть так нас воспитывали. Было воспитание, но оно не принесло должный плод. Должный плод. Что-то принесло. И в чем-то мы, ну, ошиблись. И эта ошибка сыграла огромную роль. Столько разочарованных людей появилось в 90-х годах, когда вот это все вдруг перевернулось. И столько бандитов сразу же, смотрите, появилось. Это был продукт вот этого вот несовершенства. Поэтому, видите, школа всего не может, идеология всего не может, система всего не может. Она лишь делает то, что может сейчас применить, в данный момент, вот политических событий, там, экономических обстоятельств. Вот она вынуждена это учитывать, вот эти обстоятельства, и приспосабливаться к этим обстоятельствам, система. А в семье хранятся вечные ценности, которые вы должны приспосабливаться, охранить постоянно в сердце, передавать их другому поколению, ваша обязанность. Поэтому, пожалуйста, займитесь семейными традициями, восстановите их. Школа всего не может, естественно. Система всего не может. Она же реагирует, приспосабливается к какой-то вот среде, обстановке. Можете воспитывать ребенка, но если война, военные действия, вы должны отдать его на фронт. Все. Видите, система потребует то, что сейчас нужно делать, закон. И вы не можете это отрицать. Но каким будет ваш ребенок там, или с каким сознанием он умрет, зависит от того, от вечной ценности, которые в сердце хранятся. Откуда вы их получите? Со школы сейчас нет этих ценностей. Не дают. Каждый сам решает сегодня. Значит, каждая семья должна быть ответственна за это сегодня. Каждая. Вот такая ситуация сегодня. Но интернет может нам помочь. Много хороших вещей, знаний сейчас передаются по интернету. Можно учиться, можно подключаться, можно общаться, можно связываться как-то, организовываться. Кто мешает родителям организовывать такие вещи? Если мы сами начнем понимать, что и что, мы можем организовать хорошую вещь для наших детей. Хорошо. Спасибо.